Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин, и мы поздравляем вас всех с великим праздником, крещением Руси и днем памяти святого равноапостольного князя Владимира. Что такое день крещения Руси? Это день рождения великой русской цивилизации. Ну и, конечно, мы сегодня поздравляем всех Владимиров. И не только тех, кто у приемников находится, но прежде всего мне хотелось бы поздравить сегодня отца Владимира Еремина. Это почетный настоятель храма Тихвинской иконы Матери Божией в Сущеве. И нашего постоянного автора, отца Владимира Соколова. Хотелось бы сегодня поздравить и Владимира Петровича Заманского, нашего дорогого Владимира Петровича, ветерана Великой Отечественной войны, народного актера России и нашего постоянного автора, который в 9 часов должен быть, 21 час в эфире, Владимира Николаевича Крупина. Ну и всех Владимиров. Ну а я, дорогие братья и сестры, сегодня выхожу первый раз в эфир после двухнедельного отпуска, которую я провел в Святой Земле. Многие спросят, как же в Святой Земле? Ведь Иерусалим и Палестина закрыты для паломников сегодня. Там в Израиле карантин, никого не пускают. Но я действительно побывал на Святой Земле, в Священной Земле русской, земле Тавриды. А я не раз говорил, что Таврида, Крым, это для нас преддверие Палестины. Вот я когда побывал в Святой Земле с дорогим отцом Александром Шумским, мы сразу почувствовали, что такое Крым для России. Это преддверие Палестины. И побывал я в священном городе русской славы, в Севастополе, где находится древний Херсонес, в древнем Херсонесе, где принимал крещение святой равноапостольный князь Владимир. Вот сегодня мы об этом поговорим в нашей передаче. Мне о многом, конечно, хотелось рассказать вам, дорогие братья и сестры, поделиться, потому что Севастополь для меня город очень родной, близкий, и многое могу о нем говорить, но не знаю, сколько успею сегодня сказать. Продолжу делиться своими впечатлениями в следующих передачах, наверное. Что такое крещение Руси действительно для нас? Это возникновение, рождение русской цивилизации, русского мира. И в этот день прошел крестный ход в Киеве. Этот крестный ход стал символом единства народа, который пытаются насильно разорвать. Разорвать, чтобы уничтожить русскую цивилизацию. Православную цивилизацию, восточно-христианскую. А дело в том, что Россия – это основа восточно-христианской цивилизации. Россия – это преемница Византии, Восточно-Римской империи Ромеев. И мы понимаем с вами, что без России не устоят под натиском, ну, уже откровенно антихристианской, можно сказать, сатанинской западной бывшей христианской цивилизации ни православная Греция и Сербия, ни Грузия и Болгария, Румыния. Сегодня лишь Россия способна противостоять этому натиску. Ну, вы знаете, что там говорить, эти парады садомитов, эвтаназия и прочее, уничтожение семьи. Но главное, дорогие братья и сестры, нам самим стоять в правде, и сохранить те традиционные духовно-нравственные ценности, которые стали фундаментом русской цивилизации, православного русского мира. И заложен этот фундамент был святым равноапостольным Владимиром, его бабкой, святой равноапостольной Ольгой. А вчера прошел всеукраинский крестный ход по случаю 1033 года назад крещение Руси состоялось. И вот крестный ход прошел в Киеве. По предварительным данным, как сообщили, в молитвенном шествии в крестном ходе приняли участие более 350 тысяч человек. Возглавив торжественную службу на Владимирской горке у памятника святого равноапостольному Владимиру, предстоятель, митрополит Ануфрий. И это, конечно, необыкновенное событие, потому что это свидетельство верности наших братьев и сестер на Южной Руси, на Западной Руси, верности святому православию. Потому что пришли в Киев колонны из крупнейших православных монастырей со всей страны, Святогорска, из Почаевских лавр. А Почаевская лавра, вы знаете, это тоже земной удел Матери Божией, как и Киево-Печерская лавра. И вот верующие прошли рекой от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры с чудотворными иконами Почаевской, Зимнинской, Касперовской, Любичской. Причем, вы знаете же, ведь запугивали православных провокациями со стороны этих неонацистов, радикалов, со стороны раскольников. Но вот я звоню вчера вечером своему другу на Украину. Он говорит, знаешь, как все это происходило? Даже не очень воцерковленные люди, они вначале увидели плакаты с митрополитом Ануфрием, и сразу многие не понимали, кто это, решили, что это ПЦУ опять Порошенко, Зеленский рекламу какую-то устраивают. И когда им говоришь, да нет, это митрополит Ануфрий, это наша московская патриархия, а, ну тогда мы пойдем, говорили даже не очень воцерковленные люди. То есть весь народ на Украине, несмотря на репрессии, несмотря на террор этих неонацистов, бандеровцев, весь народ чувствует единство, и это единство, фундамент этого единства, это наша православная вера. Спрашивали Зимнинская икона, что это такое. Дело в том, что, братья и сестры, это Свято-Успенский монастырь в Волынской епархии, Зимнинский. И там икона Матери Божией древняя. Поясная икона, письмо греческого стиля, потому что Корсунская икона оплечная, а это поясная икона. Замечательного письма, но редко кто ее, наверное, видел. Она на кипарисовой доске написана золотым фоном. И по преданию ее привез из Херсонеса великий князь Владимир. Когда он ослеп, вы знаете об этом, да? И получил исцеление от Господа, то он увидел исходящий от этой иконы свет. Вот по преданию это и есть Зимнинская икона Матери Божией. Крестный ход был очень величественный. И те, кто видел кадры этого крестного хода, могли заметить, как шли тысячи людей и несли не только иконы, но и таблички с названием епархии и плакаты в поддержку канонической Украинской Православной Церкви. Там были и представители официальных делегаций Антиохийской Православной Церкви, Сербской Православной Церкви, Православной Церкви Чешских земель и Словакии. Ну, в общем, братья и сестры, это было торжество, скажем, православия. И символ будущей победы, обязательной победы, непременной победы над раскольниками и неофашистами. Потому что во время крестного хода верующие пели молитвы и тропари Пасхи, и звучало постоянно «Христос воскресе, воистину воскресе». Ну, а сегодня литургия была, совершалась литургия, народ молился в Киево-Печерской лавре. Так что, братья и сестры, не будем унывать, когда видим, как беснуются все эти раскольники, беснуются неонацисты, потому что не в силе Бог, а в правде. А по Крымской земле прошел сейчас крестный ход, и был в Севастополе тоже крестный ход прошел с мощами святого благоверного князя Александра Невского, с частицей мощей, которая прибыла на святую землю Тавриды. Ну, я сказал, что Херсонес, где мне по милости Божией удалось побывать, это священный город, это часть Севастополя, Херсонес. И Херсонес таврический имеет прямое отношение к крещению Руси. Потому что именно здесь князь Владимир крестился, и здесь он вступил в брак с принцессой византийской царевной Анной. Ну, а древний Херсонес – это не просто место, где купель святого равноапостольного князя Владимира. Те, кто был, наверное, помнят эту беседку над тем местом, где, как считают ученые, произошло крещение. Там был баптистерий. Дело в том, что Андрей Первозванный, святой апостол, он пришел сначала в Херсонес по преданию. И там были посеяны зерна, из которого произрастало христианство, вера православная не только в Тавриде, но и потом на всей русской земле. В Херсонесе были и священномучеников, прославились Климент, Папа Римский. Недалеко от нашей радиостанции, здесь недалеко от метро Третьяковской, величественный храм Климента, Папы Римского. Также священномученики херсонесские Ефрем, Василий, Евгений, Елпизий, Агафадор, Еферий, Капитон, Мартин, исповедник, святитель и многие другие угодники Божии. Вообще-то место необыкновенной святости, и о святынях Тавриды, святынях Крыма можно рассказывать очень долго. Ну, а я, братья и сестры, скажу вам только о том, что это вообще чудо было, потому что парфирородная сестра императора Василия и Константина, тогда два брата были на престоле, принцесса Анна, царевна Анна, она вообще не должна была быть отдана замуж ни в коем случае за правителя языческой державы. Потому что, ну, это невиданная честь для тех времен была породниться с византийским двором, и даже император германский Атон II получил отказ, причем так высокомерно ему отказали. Вот. Ну, а что же произошло? Я, кстати, должен сказать, может быть, отдельную передачу постараюсь посвятить этой теме, потому что фильм, который вышел, «Викинг», это фильм, могу утверждать, псевдоисторически. Фильм никакого отношения не имеет к подлинной личности святого равноапостольного князя Владимира и к тому, что происходило тогда на Руси, какой была Русь. Языческая, но это было могучее государство, скажу просто кратко. Отец святого Владимира, Святослав Храбрый, на равных сражался с империей Восточно-Римской, империей Ромеев. Была очень упорная война. Киев был городом, в котором после Аскольдова крещения были уже христианские храмы. И об этом в договорах Восточно-Римской империи с Русью при Олеге, при Игоре сказано, о храме Ильи Пророка и других, где принимали присягу русы-христиане, а русы-язычники оружием своим подтверждали клятву. Так что, ну, это отдельная тема, об этом мы поговорим. И вот эта мощная языческая держава, а вовсе не этот какой-то захолустный городок с покосившимся грязным Чистаковым, который спасает сотни варяг, викингов, скандинавов от печенегов, и какой-то недоросль, которым управляет почему-то не его родной дядя Добрыня, как в летописи сказано, а Свинельд, воевода Святослава, который в то время могло уже не быть живых, во всяком случае... Это просто нарушение, это фантазии какие-то. А это мощный, Киев был мощным городом языческой могучей державы. И князь Владимир был по тем временам правителем могучей державы. Причем очень удачным. Он совершил 8 успешных походов на соседей. Ну, об этом, ладно, мы поговорим как-нибудь подробно в другой передаче. Так вот, именно Василий Константин, братья Базилевсы, братья царевны Анны, они просят его прислать помощь императорам варягов, русов-варягов, чтобы помогли справиться с мятежом в Арды-Фоке. И великий князь Владимир обещает оказать им помощь, но обещает принять святое крещение при одном условии. Он получит руку царевны Анны. С помощью русских мятеж был разгромлен, Варда-Фоко убит. Греки обрадовались, а свое обещание не торопится исполнить. И вот, возмущенный греческим лукавством, князь Владимир, как сказано в летописи в Борзе, собрал все свои войны и двинул на Корсунь, град греческий, это на древний Херсонес. Кстати, что интересно, незадолго до похода Владимира на Корсунь, на Херсонес, там было явление Византийской империи, божественное, как они считали, явление, появилась хвостатая звезда, комета. Как считают ученые, это была комета Галлея. И вот после этого они в Византии стали говорить о том, что-то произойдет необыкновенно, и пал неприступный оплот византийского господства на Черном море, Херсонес. Это был очень важный город для всей торговли, вообще для Восточно-Римской империи. И тогда, конечно, присылают владыке царевну Анну, князь Владимир венчается с царевной Анной, принимает крещение. Ну, вы все знаете эту историю о чудесном исцелении, о слепоте, которая поразила князя Владимира, и как он прозрел, чудесно принял крещение в Херсонесе. А затем не просто царевна Анна пребывает. В некоторых греческих источниках с тех пор святой Владимир именуется могущественным Базилевсом. То есть, представляете, императором, да? Он получает императорские инсигнии, это символы власти императорские, он чеканит монету по византийским образцам, изображается, есть эти монеты, все их историки знают, изображается в императорской, в царской одежде, в императорской короне на голове, со скипетром и с крестом в руке. То есть, представляете, как меняется языческая Русь? Да, и с царевной прибыл, посвященный святым патриархом Николаем Хризовергом на русскую кафедру митрополит Михаил со свитой, с клиром. То есть событие было необыкновенное для становления международного авторитета русской державы, которая тогда уже была могучей, напомню. Вот. Ну, а князь Владимир, как вена за царицу, отдает Корсунь Византии. То есть он принимает крещение как победитель, да, не как поданный Византии, потому что все, кто принимал крещение, они становились как бы ниже императора византийских, а он принимает крещение как равный. Ну а потом, как сказано у Нестора летописца, Владимир, взяв царицу и митрополита Михаила, епископа Анастасия, попов корсунских, диаконов и притч церковных с мощами святого Климента, в том числе и главу святого он взял, и Фива, ученика его, взял сосуды церковные, иконы, данные в благословение брака, и соборные книги, взял, сказано у Нестора летописца, и 2 медных алтаря, и 4 коней, также медных, которые еще сейчас стоят, пишет Нестор, за храмом Святой Богородицы и вернул град Корсунь обратно царям Константину и Василию, как вена за царицу, а сам отправился в Киев. Это было величайшее событие, братья и сестры. И надо сказать, что когда Владимир крестился, то крестилась его дружина. А кто-то дружинники князя Владимира? Это лучшие люди на Руси. И когда они приходят в Киев, то что для киевлян, что это значит? Это значит, что и князь могучий, а князь Владимир по языческим меркам, он был удачливым. С ним была милость языческих богов. Это был великий правитель, очень удачливый. И он принимает крещение. И говорит, кто мне друг, тот придет креститься на Днепр, на Почаевую реку. И все видят, что лучшие люди среди русов, лучшие киевляне, новгородцы, все приняли крещение, дружина князя, вместе с ним. И киевляне, конечно, идут добровольно принимать крещение. Так что, братья и сестры, это было величайшее событие. И сегодня мы празднуем день крещения Руси. Да, кстати, мало кто знает, что когда перед тем, как Владимир, как прибыла царевна Анна Херсонес, оказывается, я тоже потом нашел эти известия, прибыли послы легаты от Папы Римского. Тогда еще не было разделения церквей. Но князь Владимир не хотел принимать крещение. Об этом можно много говорить. Почему? При Святославе еще изгнали латинских, римских, римского первоиерарха священников из Руси. И вот это было, да, это было, братья и сестры, удивительное событие. Вот такой праздник мы сегодня с вами празднуем. Рождение русской цивилизации. Рождение русского мира. Рождение великого государства, великой державы. Ну, а сейчас мы с вами помолимся Царице Небесной вместе, которая хранит нашу державу под небесным своим амофором. Дорогие братья и сестры, я о Севастополе, конечно, очень много хотел бы вам рассказать, потому что мы жили на северной стороне, где находится священное место, необыкновенное. Это братский некрополь, воинский некрополь, братское кладбище, где похоронены более 100 000 воинов, жизнь свою отдавших за Отечество во время Крымской войны. При защите Севастополя. Это знаменитый храм, я о нем расскажу подробно, подробнее. Это великая наша святыня. И Севастополь, город русской славы, должен вам сказать, что если бы это в моем сознании не умещается, я не могу это представить. Севастополь мы не могли потерять. Если бы мы его отдали, Россия перестала бы существовать, потому что там Херсонес, там купили князя Владимира, и эта вся земля обильно полита русской кровью. Святой, когда идешь, вот если кто-то был на этом братском кладбище, то меня понимает, когда идешь, наверх поднимаешься к храму, то чувство, что с земли идет молитва к небу. Там кипарисы, мирты стоят, памятники нашим воинам, могилы их стоят, захоронения, и ты чувствуешь, что ты идешь сопровождаемый молитвой этих русских мучеников, отдавших жизнь за веру царя и отечества. И мы не могли отдать никогда Севастополь и Крым, иначе это был бы конец России. А тем более отдать эту священную землю каким-то униатам, жалким лакеям, холопам, которые к этой воинской славе России никакого отношения не имеют, потому что, еще раз я повторяю, всегда эти бандеровцы, вернее, их предки, в то время это их беда была, это их горе было. В то время, когда малоруссы вместе с великоруссами и белоруссами, это был единый русский народ, стояли при Бородине в Полтавской битве, потом в Крымскую войну, отвоевывали у турок Новороссию плечом к плечу, то эти несчастные люди батрачили и были жалкими, их называли псякрев, быдло, жалкими лакеями, батраками у польских помещиков и у венгерских помещиков. И вот сейчас все это, я даже не знаю, как их назвать, они, представляете, они считают своей этой великую святую землю русскую, восточно-христианскую. Конечно, мы не могли им отдать Севастополь. И я скажу вам, я помню, как мы сейчас говорили со знакомыми, как американцы, это уже было, не помню, когда в конце 90-х, они пытались, прибыли учения устроить, Сибриз, и поселились в Керчи, в одном их поселили в санатории. И простые люди, работники санатория, отключили им воду, отключили электричество, все отключили, все, что возможно было, разослали призывы, и со всего Крыма люди ринулись в Керчь с плакатами «Янки go home», и тогда изгнали американцев. Это вот народ. И я помню, как все эти годы, в 90-е, в конце и в начале 2000-х, в Севастополе, когда узнают, что ты из Москвы, у всех в глазах вопрос, и они озвучивали этот вопрос, говорили прямо: «Ну когда же вы нас вернете домой?» Понимаете, вот в 2014 году домой вернули. А рождение Севастополя неотделимо от рождения российского Крыма. Кстати, 2 февраля 1784 года было ратифицировано присоединение Крыма к России, учреждена Таврическая губерния. Но уже 10 февраля был издан высочайший указ об устройстве крепости Большой Севастополь, где нынче Ахтиар, и где должно быть адмиралтейство, верфь для первого ранга кораблей, порт и военное селение. Это вот начало Севастополя. Но что интересно, мало кто на это обращает внимание. Вот послушайте, дорогие братья и сестры. С присоединением Крыма и основанием Севастополя изменился титул российской императрицы Екатерины Великой. Вот послушайте, как она именовалась после этого, после присоединения Крыма. Самодержица Всероссийская, Московская, Киевская, Владимирская, Новгородская, царица Казанская, царица Астраханская, царица Польская, царица Сибирская и, слушайте, царица Херсонеса Таврического. Вы представляете? То есть город был приравнен к царству целому, потому что Москва, Киев, Владимир – это великокняжеские престолы Руси. Новгород – тоже государство-республика. Казань и Астрахань – это татарские ханства, царство, то есть. А Херсонес Таврический – целый город. Город один, да, приравнен к царствам. И сказано было не царство Таврическое или царство Крымское, и даже земли новороссийские, а сказано было царица Херсонеса Таврического. Понимаете, тогда уже государиня императрица Екатерина Великая понимала, что значит Херсонес Таврический для России, его святость, его значение духовное. Да, это, мне кажется, да, и главное, что Главное, братья и сестры, что интересно, что тогда уже был указ о том, что Севастополь подчиняется только Петербургу. Не Таврической губернии, да, а только Петербургу. Вот подумайте, какой в этом смысл. И мы знаем, что и в советские времена Севастополь был городом всесоюзного подчинения. Он не принадлежал ни Крыму, ни Украине, тем более даже при Хрущеве. Это город был особый. В этом, конечно, глубокий духовный смысл. Вот, потому что Херсонес – это наша купель, где произошло крещение Руси. Ну, а я, дорогие братья и сестры, прошу ваших молитв о отце Владимире Еремине, о здравии. Это батюшка, старейший клирик московский, почетный настоятель Тихвинского храма в Сущеве. Удивительный священник. Я всегда помню, как он как-то на покров сказал, что уже собирались антиминцы прятать при Хрущеве, как он же обещал Хрущев показать последнего попа в 80-м году по телевизору. И вдруг на покров Матери Божией узнают, что сняли этого богоборца Хрущева. Поздравляем, просим ваших молитв об отце Владимире Соколове, Владимире Петровиче Заманском, дорогом, у Владимира Николаевича Крупине и о здравии священника Сергия, просим сугубых молитв, о здравии протоиерея Александра Болящего, о здравии тяжко болящей Степаниды, ей 94 года, это наша слушательница постоянная, просим ваших молитв, и болящей Веры, тоже наша Вера Григорьевна, старейшая слушательница радио «Радонеж». О здравии тяжко болящего Александра, Владимира, Натальи, болящей Ларисы. О здравии тяжко болящего Георгия, болящей Ларисы, Ирины. О здравии Любови, Анатолия, Натальи, Михаила, Натальи, Виктора, Екатерины, Николая. И просим ваших молитв о упокоении Ирия Александра. Наш дорогой отец Александр Шумский. Я скажу, немножко печально было ходить по Севастополю, откуда мне по Графской пристани, откуда отец Александр звонил мне в день перед тем, как перешел в жизнь вечную. Очень не хватает его. И думаю, не только мне не хватает нашего дорогого друга, но и нашим слушателям многим. Просим вашу молитву сегодня о упокоении преснопоминаемого Владимира Леонидовича Махнача, о упокоении Владимира, Светланы, Марии, Александра. Я, дорогие братья и сестры, хотел бы пригласить вас всех вернуться после отпуска вместе помолиться в храме вооруженных сил, в главном храме вооруженных сил России. 21 августа мы собираемся. Ну, вы знаете, мы были со многими паломниками. Это храм Благодарность Богу, через 75 лет после Великой Победы воздвигнут храм Воскресения Христова. Но он не только 75-летию Победы посвящен, Победу в Великой Отечественной, а всем ратным подвигам русского народа во всех войнах. Это храм единого бессмертного полка тысячелетней России. И вот когда мы сейчас Севастополь вспоминаем, храм святителя Николая на Братском кладбище, тоже воинский храм и храм-усыпальниц Владимирский, адмиралов на Владимирской горке, то вспоминаю мозаику в пределе святого апостола Андрея Первозванного. А я рассказывал в наших передачах, что в храме, в главном храме вооруженных сил, четыре предела посвящены небесным покровителям родов войск, ВКС и воздушному десанту Ильи Муромца, сухопутных войск в пределах святого благоверного князя Александра Невского, ракетных войск стратегического назначения великомученицы Варвары и предел святого апостола Андрея Первозванного, посвящен небесным покровителям военно-морского флота России. Вот. И там, конечно, в алтарной апсиде святой апостол Андрей Первозванный на мозаике, святитель Николай, конечно же, и святой праведный Федор Ушаков, непобедимый адмирал. И те, кто лежит в храме усыпальницы на Владимирской, в Адмиральском на Владимирской горке. Русские подвижники, мученики за веру, за Христа и за Россию. Павел Степанович Нахимов, Владимир Алексеевич Корнилов, Владимир Иванович Истомин, их учитель Михаил Петрович Лазарев. И я думаю, в отдельной передаче я расскажу о каждом из этих русских героев отдельно. Но вот что интересно, напротив алтарной апсиды, на западной стене, мозаика, на которой Андрей Первозванный и святой равнопостный князь Владимир стоят у креста, воздвигнув ты крест на земле Тавриды. И справа, по правую руку от Андрея Первозванного, изображено присоединение Крыма к России, тогда при Екатерине Великой. А по левую руку события уже нашего с вами времени. Возвращение Севастополя и Крыма в родную гавань. И вот там мы видим державную икону Божией Матери, потому что референдум был на державную икону. Это великое событие. Мы вообще с вами, братья и сестры, оказались в последнее время свидетелями событий, которые осмыслить нам еще очень сложно. Это события священной русской истории. И я уверен, я сейчас не могу это доказать, но я уверен, что именно с возвращения Севастополя, города русской славы, и именно с возвращения Крыма на державную икону Божией Матери после крушения державы не Советского Союза, исторической российской государственности в 91-м начинается возрождение великой русской державы. И надеюсь, что, может быть, многие из нас, но наши дети и внуки точно это увидят. Ну, а те, кто желает к нам присоединиться к паломнической поездке в главный храм вооруженных сил, в храм Воскресения Христова в парке Патриот, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. 21 августа, в субботу, мы поедем, помолимся в этом храме. Ну, а храм святителя Николая на братском кладбище, братья и сестры, это храм особенный. Его очень любил и царь-мученик, он бывал в этом храме. И вот мне удалось дважды в этом храме принимать святые Христовы таинства на праздники, в день памяти святых царственных мучеников. Там чувствуешь их особенно, знаешь, что их особенно почитают, и чувствуешь их молитву, потому что государь в этом храме был, и во время последнего посещения Севастополя, уже во время Великой войны, Германской войны. Храм необыкновенный. Он представляет из себя пирамиду. Пирамида – это символ и вечности, и символ вечной славы русского воинства. Но если сверху смотреть, то храм в своем основании представляет православный крест восьмиконечный. Он так построен архитектурно Алексеем Александровичем Авдеевым, академиком архитектуры. Храм необыкновенный. И знаете, ну что, очень всех, кто первый раз в этом храме бывает, удивляет, потому что завеса алтарная, Андреевский стяг с образом святителя Николая. И, кстати, все колокола на колокольне, это не просто колокола, как во многих храмах, это корабельные рынды. Причем протоиерей Георгий Поляков, настоятель этого храма, митрофорный протоиерей, он рассказывал, как эти колокола, корабельные рынды приносили, когда корабль вычеркивали из списка, он уходил в небытие корабельного состава, то самое дорогое капитаны, командиры кораблей приносили в этот храм святителя Николая. И отец Георгий говорит, что там молитва, конечно, ну, все, кто служит в этом храме, особенно чувствуют молитву, мучеников, которые лежат в этом святом месте, потому что все, кто за веру в царя Отечества сложил свои головы во время Крымской войны, они все мученики. Мы же знаем с вами, что Крымская война — это была не простая война, как сейчас говорят, а преподобный Серафим говорил, Саровский батюшка наш, что ополчаться за православие на Россию многие страны. А так и говорили об этом вот кардинал Сигюр парижский. Он говорил, что это война с ересью Фотия, как он говорил, то есть православие. И весь мир тогда, это была мировая война, когда весь мир воевал с Россией. Вот представим только, одна Россия, английская империя, британская, над владениями которой никогда не заходило солнце. Британская империя, можно сказать, мировая империя, да, с самым сильным флотом. Французская империя тоже колониальная. Турецкая империя еще мощная, довольно тогда, хоть уже уходящая, мы их громили, но все-таки мощная. Воевали с Россией. А Австро-Венгрия, которая всем сохранением своей государственности была обязана государю Николаю Павловичу, императору, она подвела свои войска к нашим границам. Пруссия тоже подвела свои войска к нашим границам. Представляете? И боевые действия велись не только в Крыму, на Балтике, на Дальнем Востоке, на Камчатке. То есть это мировая война, а лорд Пальмерстон, он тогда сказал, что задача, английский лорд Пальмерстон сказал, что задача, значит, у России оторгнуть от России Украину, ну, Крым, естественно, Кавказ, земли на Дальнем Востоке и Прибалтику. И благодаря подвигу защитников Севастополя, тех, кто лежит на Братском кладбище, эти планы были разрушены. Эта война закончилась, можно сказать, ну, в ничью. Хотя считается, что это поражение было, но на самом деле, представляете, удалось против всего мира, потому что Америка тогда, Соединенные Штаты, они не входили, как сказать сегодня, в концерт великих держав. Их там не замечали. И благодаря подвигу наших бойцов, офицеров, генералов, выстояли. Кстати, интересно, что самый большой крест в мире находится на колокольне Свято-Никольского храма на Братском кладбище. Его высота 7,5 метров, представляете? И 24 тонны, по-моему, он весит. Гранитный крест. Такой необыкновенный воинский храм. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Да, говорите, мы вас слушаем.
Алло, ну, добрый вечер, уважаемый Виктор, Москва, Надежда.
Да, Надежда.
Вот по поводу Крыма. Конечно, Крым — это жемчужина России. Трудно представить себе сейчас, что сейчас бы американские ботинки топтали бы эту легендарную землю, политую кровью русских солдат. Мне как одесситке это особенно как-то, я это все чувствую. Я хотела бы вот еще спросить. Когда-то на Радонеже прозвучала такая фраза, что Георгий, то есть король британский, ну, то есть как бы отец нынешней действующей королевы, он отказался принять царствующую нашу семью, тем, что как бы аргументировал, что он не очень любил Николая Второго, но ведь он не понимал, что погибнут дети, 5 детей погибнут, будут убиты.
Да,
как-то
да,
вот
да.
Все это странно. Спасибо.
Спасибо, Надежда. Ну, я скажу вам, вы знаете, если говорить о Британии и англосаксах, у меня были передачи, большая работа называлась «Третий Рим против нового Карфагена». Я скажу только, что Россия, Москва – это Третий Рим, это преемство. Вот Херсонес и Восточно-Римская империя передали нам преемство от православного Рима. А Британская империя и сейчас Соединенные Штаты, и Британия, кстати, они более страшный враг, потому что Соединенные Штаты, это так кажется, это только мощная сила, управляет всем Британией. Это новый Карфаген языческий, страшный Карфаген, торгашеский Карфаген. И поэтому, что бы там Георгий не, как бы он ни относился к царю-мученику, они же с Георгом были даже внешне похожи. Вы знаете, наш царь-мученик, только эта схожесть была внешней, в чертах лица, а у государя небесные глаза, небожители, духовная святость в лике. Это легко увидеть даже, если сравнивать фотографии. О, как бы он ни относился к царской семье, он противостоять не мог, потому что это жрецы Ваала, жрецы культа Золотого Тельца, который правит Британией. И именно эта сила сейчас и проводит, ведет биологическую войну с человечеством и с нами, со всеми. И поэтому, конечно, они же и сказали, тогда заявил Чемберлен, что когда им удалось свергнуть государя с помощью изменников, он сказал, что одна из целей мировой войны достигнута. И никогда мы с англичанами, вот был короткий период во время Второй мировой, для нас Великой Отечественной войны, когда они вынуждены были с нами союзниками, создали Гитлера и Третий рейх, что, ну, когда почувствовали, что он им может повредить, они, значит, с нами заключили союз. И тут же операция «Немыслимая» Черчилль сразу после 9 мая и попытки, планы бомбежки ядерной Советского Союза, городов наших, России. Кстати, Черчилль не говорил «Советский Союз», он всегда говорил «Россия». Они понимали, что это вечная Россия, тысячелетняя, даже под названием «Советский Союз». Они всегда будут нашими врагами, потому что причины не геополитические, как это кажется, а причины прежде всего духовные. Их ненависть жреческого сословия жрецов Золотого Тельца, которые когда-то владели Англией, и выстроена внешне, это кажется, монархия. Я причем скажу вам, что я, как мы все, любим какую-то цивилизацию английскую, Киплинга, Конан Дойля, да, там, и Вальтера Скотта, христианского писателя. Но это одна сторона. А страна, которая правит этой империей, империя исчезла вроде бы, да, но центр ее остался в Лондоне. Это жрецы, торгаши, которые, с которыми борьба будет не на жизнь, а на смерть. И поэтому они не могли принять святых царственных мучеников, потому что их целью было уничтожение православной империи русской. И сегодня для них главная задача – это уничтожить русский мир, русскую цивилизацию, потому что Россия – это цивилизация, которая не дает им установить свое господство над миром. Почему? Вот представьте себе, конец, допустим, 19 века, да? Весь мир находится в подчинении Запада. Все страны – колонии. Китай – все страны – колонии. Все континенты – колонии. И только одна русская цивилизация, Российская империя, не просто им не подчинена, а она развивается стремительными темпами. И как Ильин, философ, мыслитель, не Иван Александрович Ильин, а Владимир Ильин, он говорил, что они могли бы простить России оптинских старцев, наше благочестие, молитвы, но они не могли простить, что одновременно с оптинскими старцами в России сормовские заводы, аэропланы Илья Муромец и другие находятся, достижения, понимаете? И потом они вроде бы разрушили Российскую империю, а возникает на ее месте Советский Союз. Они вроде бы должны были убить Троцкий, вся эта компания «Русский народ», да? Переформатировать тогда непонятно во что, да? А оказывается, русский народ жив. И русский человек, Юрий Алексеевич Гагарин, летит в космос. И русские воины воздвигают флаг победы, знамя победы, русское знамя над поверженным Берлином. И они думали, что все, конец России. Там, Россия отброшена после половины страны, выжжена, растоптана. Нет больше Советского Союза. К 60-м годам, как они говорили, только восстановится уровень промышленный, довоенный. А мы через 16 лет летим в космос, представляете? и Советский Союз становится второй сверхдержавой в мире. Разрушили в 91-м году. Ну все, вот уже 91-й год еще страшнее, чем 41-й, потому что, как я говорил о планах лорда Пальмерстона, оторвана Украина, Кавказ, Прибалтика. Уничтожен военно-промышленный комплекс почти что до основания. Промышленность уничтожена. Русский народ стал самым крупным разделенным народом в мире. Засилие, то есть растление народа происходит, ну просто все средства массовой информации в их руках. Телевидение, газеты, все, ну казалось бы, все, вот осталось все вытоптать, растоптать и забыть. И вдруг Россия начинает возрождаться. Идет бессмертный полк. И наши оружейники великие создают калибры, авангарды, Посейдоны. И русская армия наводит на них страх. Казалось, как это возможно было? Все растоптали, все вытоптали. Но вот сегодня они снова решили, что мы с другой стороны зайдем. Уничтожим семью, уничтожим... Ну, вернее, семью они пытались уничтожить все эти годы. Надеялись, что им это удастся. Россия живет. Россия живет. Знаете, почему живет? Не потому, что мы с вами такие хорошие, какие-то сильные, духовные. Мы слабые, немощные. Но когда идет бессмертный полк, к сожалению, вот они сделали все, чтобы бессмертный полк эти годы не ходил из-за этой биологической войны, этой пандемии. Но когда бессмертный полк вышел первый раз, то с нами вышли миллионы наших отцов и дедов. А и Меньшиков, говорил Михаил Осипович, и многие другие. Ну, это общие слова, известные всем, истина. Что народ – это не только те, кто живет сегодня, мы с вами. А народ – это те, кто жил до нас, те, кто будет жить после нас. Вот это единство живых и мертвых, как называется великая книга Константина Симонова, героев, которые лежат на братском кладбище, которые лежат и на нашей земле, в Сталинграде, в Севастополе, и по всей Европе. Вот это единство, братья и сестры, конечно, оно врага страшит, и оно залог нашей будущей победы. Кстати говоря, о Севастополе, это вот удивительно. Немцы Севастополь осаждали больше года. Лучшие войска Манштейна. Туда доры доставили, эти сверхмортиры, огромные орудия. Ничего не могли сделать. А мы взяли Севастополь, который Гитлер объявил Готландом, неприступной крепостью. За 3 дня, представляете? И штурм Сапун-горы был стремительный. Очень тяжелые, кровопролитные бои были. Сапун-гора была взята на Георгия Победоносца 7 мая. А 9 мая был освобожден Севастополь. За 3 дня мы взяли. Представляете? Гитлер надеялся, что месяцами. Русские, говорит, 1,5 года держались, а мы будем держаться, мы вообще годами будем держаться. Освободили Севастополь за 3 дня. И ровно через год знамя победы над Рейхстагом и победа, великая победа. Так что почему я это говорю? Потому что это святая земля, это священный город русской славы, это Херсонес Таврический, и это залог того, что очень тяжело, не так, как и мне хотелось бы, и многим из нас. Тогда вот русская весна была, это было такое чувство радости, восторга, и она не ушла никуда. Кажется, ее погасили, русскую весну. Но она обязательно даст свои плоды. И обязательно будет воскресение русской державы. Но зависит это от нас, конечно, братья и сестры. От наших молитв, от нашей любви к Отечеству. Я скажу вам, хоть сокращенный был военно-морской парад воскресенья 25-го. Но когда смотришь на молодых наших офицеров, молодых ребят, то понимаешь, что Россия живет, да, как Владимир Алексеевич Солохин говорит, пока мы живы, друзья, да, когда смотришь на эту молодежь нашу, военную, то, понимаешь, есть кому Россию защищать, есть кому вести Россию в будущее. Поэтому, как было сказано в 41-м году, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. А 9-го, а на медали в честь победы над Германией, которая у каждого фронтовика с профилем верховного главнокомандующего, вы видите эту медаль, там надпись «Наше дело правое, мы победили». «Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев, всех святых в земле российской просиявших, святые равноапостольные княже Владимире, моли Бога о нас, все святые в земле российской просиявшие, молите Бога о нас, праздником, дорогие братья и сестры, Пресвятая Богородица, спаси нас».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –